Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Одна из легенд советского гостелерадио. 14 лет на иновещании. От редактора до одного из руководителей отдела радиовещания на Соединенные Штаты. Далее командировка за океан и 12 лет работы корреспондентом в основном на телевидении и главным образом в поле. Он снял более 1000 телесюжетов и очерков, и ни один из них не был снят с советского, а потом с российского эфира. Это журналист-американист Михаил Таратута, автор и ведущий популярных программ «Америка с Михаилом Таратутой» и «Русские горки». Михаил Анатольевич, вы, как человек, долгие годы работавший на иновещании, далее работавший в США собственным корреспондентом, знающий, что называется, изнутри большинство американских раскладов политических, знаете, каковы они, американцы, изнутри. С каким вниманием вы сейчас следите за теми сообщениями, которые приходят по вертикали Вашингтон-Москва и Москва-Вашингтон? То самое напряжение, о котором говорят большинство медиа, оно сопоставимо с тем напряжением, каковое было в 80-е?
Ну, давайте так, что в 70-е годы это был период разведки. Ну, во всяком случае, середина 70-х годов. 80-е годы, в общем-то, конец, это Горбачевский был период, вторая половина, и это был период сближения с Соединенными Штатами. И поэтому, конечно же, это совершенно другая картина. Сегодня мы, к сожалению, видим похолодание в отношениях, очень серьезное похолодание. Большое, ну, в общем-то, это очень опасная история в связи с тем, что во многом сейчас используется и искусственный интеллект в военном отношении, используется робототехника, и шансы возникновения конфликта велики. Поэтому, безусловно, сейчас довольно опасный период, который необходимо преодолеть.
Да, безусловно. Михаил Анатольевич, возвращаясь к некоторым вехам из вашей богатейшей трудовой журналистской биографии, иновещание, какую роль оно сыграло в вашем становлении как журналиста-международника?
Ну, безусловно, иновещание – это была пропагандистская организация. Мы рассказывали о том, как хорошо в СССР, и объясняли, почему так плохо на Запад. В общем, это было наивное и в большой мере бессмысленное вещание, если говорить о Соединенных Штатах. Иновещание было весьма эффективно на третьих странах, в Африке, Ближний Восток, Азии. Там, да, конечно, это работало. Но на Соединенные Штаты это была пустая затея. Еще и потому, что я помню, когда я первый раз попал в Соединенные Штаты, это был 79-й год, я увидел, что в Соединенных Штатах нет коротковолновых приемников. А мы 50 лет вещали на Соединенные Штаты на коротких волнах. Это была наша единственная возможность как-то достать чисто технически Америку. Но оказалось, что мы 50 лет вещали на рыб в Тихом и Атлантическом океанах. Но даже если бы наше вещание доходило до американцев, нормальные люди едва ли стали бы слушать. Это было скучнейшее вещание. Но представляете, доклад Брежнева там на каком-нибудь 23-м съезде или четвертом, по разделам на английском языке. Но кто это вообще? Тут по-русски-то это слушать невозможно. Ну и так дальше. Там было всего столько неумного, бюрократического, что даже с точки зрения пропаганды, можно было определенно говорить, что она абсолютно была неэффективна.
Михаил Анатольевич, в одном из интервью вы упомянули тот самый год, 79-й год своего, так сказать, дебютного визита в Америку, и тогда вы заметили, что вся страна, все Соединенные Штаты была пронизана сетью бомбоубежищ. Они реально боялись ответа Советского Союза?
Они даже не столько ответа боялись, сколько нападения они боялись. У них, не знаю, может быть, в Генштабе там и были какие-то планы, но, во всяком случае, они боялись, что первым нападет Советский Союз. Да, страна была изрыта бомбоубежищами. Они, понимаете, вот у нас была гражданская оборона, я помню, что в школе, что в институте, все вот эти предметы, мы никогда к ним серьезно не относились. Мы насмехались над этими отставниками, которые нас чему-то там учили и рассказывали, что такое атомная бомба. Но серьезно никто не относился к этому. В Америке очень относились с большим вниманием и с большой опаской к тому, что может произойти. И надо сказать, вот именно это обстоятельство, вот этот жуткий страх, от которого избавил Горбачев американцев, и создали ему вот эту вот ауру. До сих пор, между прочим, он остается очень почитаемым и любимым человеком в Соединенных Штатах. Он избавил Америку от страха. С момента вот этих новых отношений, которые вот Реган и Горбачев положили начало, вот с этого момента американцы, ну, вздохнули спокойно. И они очень благодарны Горбачеву за это.
Но при этом, как я понимаю, за вами постоянно ходили парни в строгих костюмах, я имею в виду оперативников Федерального бюро расследований. Не сильно ли они напрягали вас, вот что называется, изнутри, ментально? Я работаю, а они за мной ходят.
Ну, понимаете как? Действительно, до 91-го года, ну, я в конце 88-го приехал, ну, то есть 3 года, буквально 2 машины ФБР стояли под окнами и ждали, пока откроется гараж моего дома, и я оттуда выйду, и затем они следовали, ну, следовали как приклеенные. Они не, это не была тайная слежка, это была открытая слежка. Ну, и смысл ее, очевидно, был таков, что если решишь нашпионить, так имей в виду, мы рядом. Вот я думаю, что вот эта идея была, такая устрашение скорее. И чисто, наверное, бюрократическая. На это выделены деньги, их надо осваивать, надо, вот сказано, чтобы ездить, вот надо ездить. Был ли смысл? Ну, наверное, какие-то наши разведчики там были, я так полагаю. Да, это действительно было так. Ну, я не могу сказать, что они уж очень сильно мешали, но были вообще, конечно, курьезы. Буквально в первые дни, я помню, со мной случилось. Я поехал в центр, но в данном случае была одна машина за мной ехала. Я запарковался в гараже. Женщина, ФБРшница, запарковалась в 3 метрах от меня. Я пошел как по делам, она шла как вот приклеенная, действительно, сзади. Смотрела все, что я делаю. Затем я вернулся в гараж, и нет ключей. Я шарю по карманам, но это же кошмар был какой-то. Знаете, когда вы приезжаете в чужую страну, и вот какие-то такие мелочи, они могут действительно человека в тупик поставить. Но что делать? Я не знаю, куда обращаться. Вот что вот в этой ситуации делать? Но нет ключей от машины. И она, наверное, 5 минут смотрела, как я ощупываю все свои карманы. Но затем вот, в общем, у нее что-то человеческое в ней взыграло.
И она достала дубликат?
Нет.
Свой? Я иронизирую.
Перестаньте дергаться, она сказала. Ваши ключи в левом верхнем наружном кармане.
Вот так вот. Вот такой вот уровень профессионализма.
Да.
Если угодно.
Ну, во всяком случае, это было очень мило с ее стороны. Я так полагаю, что она, в общем-то, наверное, нарушала инструкции. Я не думаю, что по инструкции они должны были бы с объектами внимания своего разговаривать.
Да, забавная история, но я почему-то, предвосхищая концовку, подумал, что она достанет дубликат от вашего автомобиля, от гаража и подаст его.
Ну, я не думаю, что это реально все очень нужно было. Все-таки у меня такое было впечатление всегда, что здесь было больше игры и каких-то бюрократических моментов. Ну, например, ведь до 91 года, вот я несколько лет работал, ну, сколько, фактически 2 года, потому что я в конце 88-го приехал. Ну, вы знаете, мы могли ездить только по определенным маршрутам, ну, скажем, в другой город. Свое разрешение, докладывать. Ну, это все вот просто бюрократическая такая вот игра. Ну, знаете, как сейчас, вот не дали визу тому, не дали визу другому. Вот мне не давали разрешение на аренду квартиры или дома для курпункта в течение 3 месяца. Мне пришлось жить в гостинице. Почему? Только по одной причине, что какому-то американцу, то ли корреспонденту, то ли дипломату в Питере наши не давали вот точно такого же разрешения. Как только там дали, уладилось, мне тут же разрешили арендовать помещение. Ну, это вот обычная история, вот эти игры дипломатические, они постоянно.
Вы проработали в США несколько десятков лет, вернулись из Америки в начале 2000-х, но с тех пор, как я понимаю, вы не заняты в публичной телевизионной деятельности. Нет ли какого-то разочарования на этот счет? Или это телевидение, то, которое сейчас в России, ну, может быть, не то, которое могло бы вас устроить как профессионала?
Ну, в общем-то говоря, по приезду из Соединенных Штатов, я там был там 12 лет. Почему? Я делал программу, она называлась «Русские горки» на протяжении 2 лет. Она шла по НТВ и шла по 2-му каналу. Но затем был какой-то такой крен телевизионный, ну, в сторону развлекательности, в сторону, что давайте не серьезные вещи говорить, тяжело и так всем, все устали от каких-то серьезных вещей, и все не слава богу в стране, давайте говорить что-то приятности всякие. И вот какой-то такой вот крен был, ну, были какие-то другие моменты. Да, действительно, в общем, с того времени не числился ни в каком штате телевизионном. Ну, если не считать короткого времени, я работал зампредом телекомпании «Мир» по телевидению и радиовещанию, заместитель председателя, там еще какие-то были. Но это были довольно короткие периоды, и по разным причинам это, конечно, все было не мое. Ну, я снимал фильмы, тем не менее, писал книги, пишу статьи, и опять-таки книги пишу. Ну и, в общем-то, меня часто видят в эфире.
Да, и плюс, опять же, некоторое время вы занимались продюсированием документальных фильмов об Америке. Вам-то уж тем более есть что рассказать. Какая она, Америка, вот та, которая была в бытность вашу, работа там, и сейчас, насколько она изменилась? Или же что-то там средства массовой информации додумывают?
Это вообще другая Америка. Я вот недавно оттуда приехал.
Сейчас стала другая, да?
Да, да. Это не та Америка, которую я знал и очень любил, кстати говоря. Страна очень сильно изменилась. Страна переживает тяжелый, очень болезненный период. Ну, страна расколота. И этих линий раскола очень много. Это и раскол идеологический, это раскол гендерный, раскол расовый, раскол даже географический. Отношения между большими мегаполисами и глубинкой Америки очень напряженные. Но, правда, не надо преувеличивать. Вот то, что мы видим и слышим, вот эти все бури, они в основном происходят в Вашингтоне и по телевизору. Если вы смотрите телевизор и читаете прессу, у вас создается впечатление, что вы на пороге гражданской войны. На самом деле это, конечно, не совсем все так, хотя действительно бывают там серьезные потасовки, и даже имели место беспорядки. Но вот если вы уезжаете чуть дальше на несколько десятков миль от больших городов, особенно от Вашингтона или Нью-Йорка, там уже другая Америка. Это глубинная Америка, которая живет своей жизнью. Их волнует, что будет с их конкретным заводиком, который дает там всем работу в этом городке. Кто будет там у них приход возглавлять, какой будет мэр, какой будет шериф местный. Вот это их волнует. А что там в Вашингтоне, им плевать с 10-го этажа. Но у них нет 10-го там этажа в маленьких городах, но их это совершенно мало волнует. А это, между прочим, половина Америки такая. Но это одно из маленьких изменений. Там много всего. Америка полевела. Я не мог даже в кошмарном сне себе представить, что в Америке социалистические идеи в наше время могут получить такую популярность. Но вот сейчас 40% американцев, в общем, приветствуют социалистические идеи. Говорят, что да, их неплохо было бы, чтобы они были у нас вот в стране. Ну, понимаете, в общем, там есть причины, почему это произошло. Но вот эти идеи, они хороши, если вы не начинаете думаться, а как вы их можете осуществить. Вот говорить об этом, и это политики это делают, потому что они идут вслед за этими настроениями, вслед за настроениями избирателей, и они вот говорят, да, бесплатное образование, бесплатная медицина. А кто платить за это будет? Где взять вот эти триллионы долларов, о которых, в общем-то, идет речь? Значит, что, отнять и разделить? Вот это вечная история социалистическая. Ну вот Америка сейчас... Ну, вот довольно готовы к этим идеям.
Мне хотелось бы, пользуясь случаем, полюбопытствовать у вас. 15 лет на гостелерадио в иновещании. Вы прошли все ступени от редактора до одного из руководителей отдела вещания на США. И 12, как вы сказали, лет работы корреспондентом телевидения в США. Можно ли как-то сопоставить эти две вехи, да, два этапа вашего карьерного пути? Какой из них перевесит, на ваш взгляд?
Давайте так скажем, что... С одной стороны, казалось бы, вот годы, 14 лет я был на иновещании, вроде бы потерянные годы, это могила неизвестного солдата. Мы занимались той работой именно в отделе вещания в Соединенные Штаты, на мой взгляд, как оказалось, абсолютно бессмысленной. Абсолютно бессмысленной. Но как-то мы пытались себя убедить, что, в общем, какой-то смысл есть в этой работе. Но как бы то ни было, все-таки журналистом я стал там. Да, это была пропагандистская работа, конечно. Но все равно, я приехал в Соединенные Штаты как корреспондент радио. И по чистой случайности просто умер неожиданно, скоропостижно, замечательный журналист Владимир Павлович Дунаев. И так оказалось, что в Америке на тот момент не было корреспондента телевидения. Мне позвонили из программы «Время» и сказали, что отныне ты не корреспондент радио, а корреспондент телевидения. Через 2 недели должен быть твой первый репортаж. Деньги тебе выслали, нанимай оператора, нанимай студию и работай. Через 2 недели ждем репортаж. Ну, вот так я стал телевизионным корреспондентом.
Жесткий форс-мажор.
Да, это был форс-мажор, но да, я учился у оператора, моими учителями были монтажер американский и, конечно, американское телевидение. Может быть, поэтому мои репортажи поначалу несколько отличались от того, что вот было тогда на нашем телевидении. Просто другая школа. Но Америка для меня была, ну, наверное, самым ярким и самым интересным периодом в моей жизни. Потому что я узнавал много нового, я имел возможность рассказать об этом другим, и я знал, что зрители в России вот этого ждут. Это потрясающий совершенно стимул, когда ты знаешь, что ты востребован не начальством, а зрителями. Это был вот тот период, когда интерес к Америке был абсолютно на пике, и вот мне просто повезло попасть именно в этот период. И это было замечательное время.
Безусловно. Из тысячи и даже более репортажей и очерков, понятно, трудно, наверное, сходу вычленить несколько самых удачных. И тем не менее, давайте попробуем. Что из снятого пошло в эфир и было удачно воспринято, а может быть, что осталось в корзине, что называется? Были ли такие случаи, когда, например, вы снимаете репортаж, а в Москве говорят, ну, слушайте, ну, Михаил Анатольевич, ну, вы же все понимаете, в конце концов. И с горьким чувством приходилось отправлять это все в корзину.
Ни одного репортажа, ни одного сюжета, который я снимал в Америке, в корзину не пошел. Более того,
шикарная работа.
Это не было... Было другое телевидение. Там не было никакой цензуры. Абсолютно никакой цензуры. Но во многом, может быть, это было все-таки еще и доверие ко мне, понимая, что глупости я не буду делать. Это было время, может быть, еще когда внутренние проблемы, 90-е годы же, да, внутренние проблемы были настолько важнее международных всяких, что, может быть, не очень сильно обращали вообще внимание на международников. Это тоже, наверное, одна из причин.
Михаил Анатольевич, да, 90 лет и навещанию «Спутник», информационное агентство и радио продолжает традиции, заложенные предыдущими поколениями российских журналистов. Что пожелаете в этот светлый день?
Я пожелаю журналистам, работающим на зарубежные страны, вещающим, пишущим на зарубежные страны, не вешать носа. Потому что очень важно все-таки для журналистов чувствовать свою востребованность, чувствовать, что вы нужны, у вас есть зритель, у вас есть читатель. И это, ну, важнейший стимул. Мы, журналисты, мы не писатели. Мы не можем работать в стол, на вечность работать, на века, которые, может быть, тебя когда-нибудь через 100 лет там, или 50 оценят. Мы, то, что мы делаем, должно быть оценено сегодня. И это очень важно. Журналистам, работающим на зарубежные страны, вещающим и пишущим, в общем-то, не очень дано это почувствовать, потому что аудитория другая. И есть ли она вообще, это еще тоже очень большой вопрос. Потому что, как вот выяснилось, у нас на самом деле никакой аудитории не было, когда мы вещали. Это в пустоту было. Вот. Но я думаю, что тем не менее все равно журналист остается журналистом. И, может быть, еще что очень важно. Ну да, я понимаю, что задача государственного иновещания и спутника состоит в том, чтобы рассказывать об официальной политике России. Но все-таки это можно делать, не делая пропаганды, а быть, оставаться журналистами. Это возможно, даже в условиях очень жесткого государственного контроля. И я думаю, что люди, даже вот в таких довольно жестких условиях, есть поле для того, чтобы совершенствоваться, для того, чтобы оставаться журналистами.
Спасибо огромное, Михаил Анатольевич. Спасибо, успехов, здоровья и долголетия вам.
Спасибо.
О том, какая она, Америка, о годах работы в США и на иновещании в Советском Союзе, мы говорили с Михаилом Таратутой. Мы говорили с журналистом, американистом, автором и ведущим популярных программ «Америка» с Михаилом Таратутой и «Русские горки», собственно, Михаилом Таратутой.
Интервью на радио «Спутник».